Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Луки, главы 21 и 22. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением глав из книги святителя Николая Сербского «Кассиана». И в завершение программы Владимир Заманский читает поучение преподобного старца Силуана Афонского. Евангелие от Луки, главы 21 и 22. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 21. Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты, и сказал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела. И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал: «Придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне, все будет разрушено». И спросили его: «Учитель, когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти?» Он сказал: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем моим, говорят, что это я, и это время близко, не ходите вслед их. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец. Тогда сказал им: восстанет народ на народ и царство на царство, будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое. Будет же это вам для свидетельства. Итак, положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить, ни противостоять все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, но и волос с головы вашей не пропадет. Терпением вашим спасайте души ваши. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей. И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И будут знамения в солнце и луне и звездах, и на земле уныние народов и недоумение, и море возшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. И сказал им притчу: посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Днем он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонскою, и весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его». Глава 22. Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12, и он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег, и он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Настал же день опресноков, в который надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему: «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им: «Вот при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: «Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими?» И он покажет вам горницу большую, устланную. Там приготовьте». Они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божием». И, взяв чашу и благодарив, сказал: «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мною за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается». И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им: «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой, царство, да едите и пиете за трапезою моею в царстве моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». И сказал Господь: «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Он отвечал ему: «Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерть идти». Но он сказал: «Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». И сказал им: «Когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток?» Они отвечали: «Ни в чем». Тогда он сказал им: «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям причтен. Ибо то, что о мне, приходит к концу. Они сказали: Господи, вот здесь два меча. Он сказал им: довольно. И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря: Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в барении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали, и сказал им: «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его шел один из двенадцати, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его. Ибо он такой им дал знак: кого я поцелую, тот и есть. Иисус же сказал ему: Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого? Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: Господи, не ударит ли нам мечом? И один из них ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: оставьте, довольно, и, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма, и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы». Взяв его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними. Одна служанка, увидев его, сидящего у огня, и, всмотревшись в него, сказала: «И этот был с ним». Но он отрекся от него, сказав женщине: «Я не знаю его». Вскоре потом другой, увидев его, сказал: «И ты из них?» Но Петр сказал этому человеку: «Нет». Прошло час времени, еще некто настоятельно говорил: «Точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин». Но Петр сказал тому человеку: «Не знаю, что ты говоришь». И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал. Люди, державшие Иисуса, ругались над ним и били его. И, закрыв его, ударяли его по лицу и спрашивали его: «Прореки, кто ударил тебя?» И много иных хулений произносили против него. И как настал день, собрались старейшины народа, первосвященники и книжники, и ввели его в свой Синедрион и сказали: «Ты ли Христос? Скажи нам». Он сказал им: «Если скажу вам, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать мне и не отпустите меня. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией». И сказали все: «И так ты Сын Божий?» Он отвечал им: «Вы говорите, что я». Они же сказали: «Какое еще нужно нам свидетельство, ибо мы сами слышали из уст его».
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение глав из книги святителя Николая Сербского «Кассиана». У микрофона ведущий Александр Андрианов. Глава вторая. Калистрат. Когда Калипала, доска, по которой бьют колотушкой христианских церквей, пробили вечернюю зарю, при турках нельзя было открыто звонить в колокола, а хаджи с минаретов прокричали «Акшам!» — призыв к вечерней молитве. Старец Калистрат поспешил в старую сербскую церковь. Распутный город Сараево шел тогда играть и веселиться. И так будет продолжаться для отцов до полуночи, а для сыновей — до зари. Для отца Калистрата все это значило не более, чем стрекотание сверчков или уханье совы в ночи, все эти городские игры и веселья. Он не одобрял и не осуждал такой жизни. «Существует два жизненных пути, — говорил он. Один путь мирской, а другой монашеской. Те, которые идут мирским путем, не давали обетов в том, что они пойдут этим путем до смерти, а монахи дали обет идти предписанным монашеским путем до смерти. Потому мирские люди, когда испытывают разочарование на этом скользком пути, могут покаяться и выйти на лучшую дорогу, ведущую в жизнь вечную. Монахи же не могут испытывать разочарований или менять свой путь. Они могут только падать и вставать, снова падать и опять подниматься на этом пути. Так он думал, так и говорил. Для него не существовало ни Сараева, ни Стамбула, ни земного Иерусалима, ни целого мира. Он носил в себе свой мир, бесконечно удаленный от мира сего, и свою музыку, неслышимую симфонию ангельских существ. Уже 50 лет он подвязался в Милешево. По утрам и вечерам кадил он перед иконами и фресками святителей, постников, мучеников и ангелов Божиих, и они стали для него ближе, чем живые люди, с которыми он общался, как с тенями. Для него реальностью было то, что изображалось на иконах и фресках, а символичным и обманчивым, как тень, то, что в виде плоти и крови, замотанное в одежды, двигалось около него или входило и выходило из церкви. Умерших он почитал истинными своими друзьями, живых — относительными. Но зато любовь его к живым людям была безгранична ради Христа и ради жизни вечной. Всякий раз, входя в алтарь, он останавливался перед огромной фреской святого Саввы и задумывался. О чем он думал? Вот, как бы говорил он, ты, святый отче, в твои 17 лет оставил этот суетный мир и прилепился к тому, который сотворил нас по любви и с любовью ожидает нашего обращения. А я пришел в 27 лет. Ты как князь, а я как простолюдин. Помоги мне, чтобы в небесном царстве моя глава поместилась близ твоих ног. Между тем, хотя Калистрат и происходил из простой семьи ремесленника, он вовсе не был человеком простым. Отец его был портным в Сьенице, а сам он закончил семинарию и высшую богословскую школу в Афинах. Он говорил по-гречески так же свободно, как по-сербски. Дважды ему предлагали архиерейский сан, но он вежливо отказывался. И за это он был еще более почитаем не только в Полимле, но и в Герцеговине, и в Боснии. Его чтили как чудотворца и христиане, и даже мусульмане, ибо многие больные исцелялись, а безумные приходили в разум по его молитвам. Епископы ездили к нему на исповедь. Как-то один епископ его спросил, что важнее всего для священника? Он ответил, важнее всего общаться прежде всего с царем, потом с царскими придворными вельможами, а затем уже с царскими слугами. Царем же он называл Христа, царскими придворными святых, а царскими слугами — людей этого мира. Ибо, — говорил он, — те, которые общаются только со слугами, невзирая на царя, вызывают его гнев». Старца Калистрата нисколько не интересовало ни Сараева, ни какой бы то ни было другой человеческий муравейник. Лишь послушание своему архиерею привело его в Сараево. Но приходское служение он совершал с горячей ревностью и служил не людям, а Богу, несмотря на то, что духом пребывал он в заоблачных высотах. С этих высот он легче проникал в людей и обстоятельства, легче понимал человеческие нужды и правильнее лечил их. Случай с горбатой Юлией не смутил его, но опечалил и навел на глубокие размышления. Кто может понять ход мысли истинного монаха. Это мысли не мирянина, которые, подобно бабочке, перелетают с предмета на предмет, с образа на образ, с одного ощущения на другое. Нет, не таковы мысли истинного монаха, а немного проще. Начиная думать о земном, он сразу поднимает мысленный взор к небесному миру, чтобы через этот небесный бинокль глядеть на землю и небесным фонарем освещать людей и события на земле. Иначе говоря, он не может и помыслить без молитвы. Не может монах в размышлениях о характерах людей и о происходящем среди людей не соединить в единую мысль небесное и земное. Поэтому все монашеские размышления, молитвенные размышления, небесно-земные. Такими мыслями были и мысли Мелешевского старца-монаха. После долгих размышлений о случае с горбатой Юлией он сказал вслух: «Нет, нет, своими силами я не смогу помочь ей. Хуже всего то, что она потеряла веру и даже стала цинично хулить Бога. Если она не осознает этого, но как безбожница убьет этого несчастного, а потом и себя, то этим она еще может спасти его от ада, но себя погубит навеки. Здесь я не могу помочь ей, но только ты, Всевышний Боже». Сказав это, старец взял псалтирь и начал читать. После всякой кафизмы, а псалтырь поделена на 20 кафизм, он опускался на колени и произносил свои молитвы исключительно за рабу Божию, грешную Иулиану. Молитвы эти изливались из самого старческого сердца и орошались слезами. После первой кафизмы он вознес Богу следующую молитву: «Господи, великий и страшный, наказующий и милующий, дабы этим наказанием или помилованием спасти людей, спасти грешную рабу Твою Иулиану, отгони от нее сатану, который омрачил ее ум в отношении Тебя, того, которого благословляет все ангельское воинство, ибо не может чистый и здравый ум отрицать или хулить Тебя, но только омраченный. Даже великое солнце покрывается мраком, когда месяц встает между ним и землею. Так и мрачный сатана встал между ее душой и тобою, и душа ее находится во мраке, в котором она тебя не видит. Щедрый, милостивый, многомилостивый, долготерпеливый Господи, смилуйся над рабой твоей Иулианой, просвети ум ее, умири сердце ее, озари ее духом твоим святым, дабы в покаянии познала она и прославила тебя, единого истинного Бога и Спаса нашего». Такие и подобные молитвы возносил старый духовник за Иулиану после всякой кафизмы. Завершив чтение псалтири, он прочел еще и покаянный канон Пресвятой Деве Богородице. Сараевские петухи на многочисленных огородах пропели зарю, когда усталый молитвенник опустился на постель. Горбатая Юлия не знала, что Калистрат отложил венчание. Она пришла на литургию и заняла место возле правого клироса, поскольку знала, что на венчание жених стоит перед алтарем с правой стороны от невесты. В правой руке под одеждой она держала пистолет. Она ни разу не перекрестилась. Лицо ее было мертвенно-бледным. Отец Калистрат все это заметил. Только по окончании службы девушка узнала, что венчание отложено. От нервного напряжения Юлия сильно изнемогла, и поддерживаемая няней едва добралась до выхода из церкви. Сознание у нее помутилось, и как только ее привезли домой, она рухнула в постель. Калистрат теперь был уверен, что Юлия на самом деле способна совершить злодеяние в церкви. Потому он призвал меня, Йова Сараэлю, чтобы я с утра сходил к этому несчастному вулу и передал ему, что Калистрат не может венчать его в Сараевском храме ни в следующее воскресенье, ни в какое другое время. Но если он решил венчаться, то чтобы венчался где-либо в другом месте, и чтобы об этом не знали в городе, а особенно, чтобы об этом не знала Юлия. Так он мне сказал, и я пошел и передал все в улу. Услышавшее это известие, несчастный закричал: «Я перейду в католическую церковь. Я могу перейти и в ислам. Мне все равно. Никто не может насильно навязать мне отвратительную горбатую Юлию». Она одногорбый верблюд, а если я женюсь на ней, то стану двугорбым верблюдом. Как вам не стыдно, молодой человек? Бог слышит и отплатит за это, — сказал я ему и возвратился домой. Несколько ночей Юлия не могла заснуть. Нервы ее разыгрались и прогоняли сон. Из-за этого по ночам она подолгу задерживала няню и просила о чем-нибудь рассказать. Няня садилась на край ее постели и вспоминала о старом добром времени, когда простое данное слово значило больше, чем письменное обещание, и когда человек человеку давал в долг под честное слово до 400 дукатов, и когда не знали об изменах в браке или о разводе, и когда жены рожали по 12 детей. Тут Юлия ее прервала. «Ах, няня, няня, как бы я хотела иметь детей! Только из-за детей я решилась на брак. Людей я презираю, но детей несказанно люблю. Дети, няня, дети, дети! Что может быть лучше детей, и особенно множество детей? Не просто как один цветок, но как целый букет цветов. Ох, няня, няня! А что ты думаешь о Калистрате? Думаю, золотко мое, что он святой человек. Ох, святой человек, лицемер, как и все другие. Нет, золотко мое, нет, овечка моя, он не как другие. Он живет беднее любого сараевского ремесленника, а всех нас обогащает духом и истиной. А когда он служит в церкви, я сама это видела и другие тоже, лицо его сияет, как солнце. И турки его почитают, и зовут Баба Калуджер, великий монах. А мусульманки идут к нему, чтобы он помолился об их больных детях. Вот каков наш духовник, голубка моя. Оставь, няня, эти глупости, и иди, иди теперь спать. Боже, как сложно всякое человеческое существо! Несмотря на то, что Юлия и произносила слова, хулящие Бога и его слугу, в глубине души ее таилась некая сила, которая противоречила ее словам. Всякий день она посылала няню к отцу Калистрату, прося его прийти. И в течение недели старец трижды нашел время, чтобы откликнуться на ее зов. «Спасибо вам, отче, что на прошлой неделе вы не обвенчали этого изверга, но вы будете венчать его в следующее воскресенье. Знаете, что на этот раз вы все же увидите 2 смерти перед алтарем? Я не поколебалась в своем настроении». Убью его, убью и себя. Старец ужаснулся в душе. Он как будто услышал голос демона из ада. Потом он сказал, «Ты не убьешь его ни в следующее воскресенье, ни в какой другой воскресный день, потому что я не буду венчать его в Сараеве. Будь спокойна и брось пистолет в реку Миляцку. Есть некто больше тебя и меня, который судит, и который и его будет судить, а Бог не судит из мести, как ты этого хочешь, но по правде и по любви, по одной только высшей правде и любви. Что это за высшая любовь? Разве не одна и та же любовь везде и всюду, телесное и страстное. «Хотела бы я услышать об этом», — насмешливо сказала девушка. «Дочь моя, нельзя говорить о высшей или небесной любви с тем, кто потерял веру в Бога. Когда к тебе возвратится прежняя вера в Бога, только тогда ты будешь способна слышать и познавать эту высшую божественную любовь, которая не зависит от телесной красоты или от уродства. Ибо вера — это корень, из которого растет и тянется ввысь стебель надежды, и на котором сияют золотые плоды любви». Вы слушали чтение глав из книги святителя Николая Сербского «Кассиана». И в завершение программы Владимир Заманский читает поучение преподобного старца Силуана Афонского.
«Человек до благодати живет и думает, что у него все на душе хорошо и благополучно. Но когда посетит его благодать и пребудет с ним, тогда он видит себя совершенно иначе. А когда потом снова потеряет благодать, тогда только узнает он, в какой великой беде находится. Царский сын ушел далеко на охоту, и в глухом лесу, потеряв дорогу, не мог уж возвратиться к своему дворцу. Много слез пролил он, ища пути, и не находил. Оставаясь в диком лесу, он скучал о царе-отце и царице-матери своей, о братьях и сестрах. Каково ему, царскому сыну, жить в диком глухом лесу? И рыдал он о своей прежней жизни во дворце отца своего и сильно тосковал о матери своей. Так и еще больше скорбит и скучает душа, когда потеряет благодать. Когда братья продали прекрасного Иосифа египтянам в рабство, далекую чужую страну, то неутешно плакал он о своем отце. И когда увидел гроб матери своей, Рахили, то горько рыдал и говорил: «Мать моя, видишь ли ты, что уводят меня в рабство в далекую страну?» Так еще больше страдает и скучает душа, потерявшая благодать Святого Духа, ведомая в рабство злыми мыслями. Но кто не знает благодати, тот и не ищет ее. Так мир прилепился к земле, и не знают они, что ничто на земле не может заменить сладость Духа Святого. Деревенский петух живет в малом дворе и доволен своей долею. Но орел, который летает под облаками и видит с высоты синие дали, знает многие страны, видел леса и луга, реки и горы, моря и города. Если обрезать ему крылья и пустить жить вместе с петухом на деревенском дворе, то как он будет тосковать о синем небе и о пустынных скалах? Так и душа, познавшая благодать, когда потеряет ее, то безутешно тоскует и ни в чем не находит себе покоя. Господь не оставил нас сирых, как мать, умирая, оставляет сиротами детей своих, но дал нам утешителя, Духа Святого. И Он влечет нас ненасытно любить Бога и скучать по Нему, и слезно искать Его день и ночь. О, как плохо душе, когда теряет она любовь и дерзновение! Тогда в печали сердца зовет она к Богу: «Когда снова увижу Господа и наслажусь Его миром и любовью». Что ты сетуешь, душа моя, и слезы льешь? Или ты забыла, что сотворил Господь тебе, достойный всякого наказания? Нет, не забыла я, сколь великую милость излил на меня Господь, и помню сладость благодати Святого Духа, и знаю любовь Господню, и сколь сладка она для души и тела. По что же слезишь, душа, если ты знаешь Владыку и Его неизреченную милость к тебе? Чего же еще ты хочешь от Владыки, который явил тебе столь много милости? Хочет душа моя никогда не терять благодати Господней, ибо сладость ее влечет душу мою непрестанно любить Создателя своего. Когда умалится благодать в душе, тогда снова просит она у Господа той милости, которую познала. Мятется тогда душа, потому что злые помыслы терзают ее, и ищет она защиты у Господа, Создателя своего, и умоляет дать ей смиренного духа, чтобы благодать не оставляла душу, но давала бы силу непрестанно любить Небесного Отца своего. Господь отымает благодать свою от души, и тем милостиво и премудро воспитывают душу, за которую в великих страданиях простер руки свои на кресте, чтобы она была смиренна. Он дает душе явить свое произволение в борьбе с врагами нашими, но душа сама бессильна победить их, и потому печальна душа моя, и скучает по Господу, и слезно ищет Его. Господи, Ты видишь, как немощна душа без благодати Твоей и как не имеет нигде покоя. Ты — сладость наша, Отец наш Небесный, дай нам силу любить Тебя, дай нам страх Твой святой, как трепещут и любят Тебя херувимы. Ты — свет наш, просвещаешь душу любить Тебя ненасытно. Ты отымаешь благодать свою от меня, потому что душа моя не пребывает всегда в смирении. Но Ты видишь, как я скорблю, и прошу Тебя, дай мне смиренного Духа Святого.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72 и 92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.